Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о наследии Сергея Александровича Рачинского. У нас в гостях писатель, журналист Ирина Владимировна Ушакова. Здравствуйте, Ирина Владимировна.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, радио «Вера».
Ну, фигура Рачинского как-то оставалась вне наших программ, что удивительно, хотя это прекрасный пример вот такого православного человека, который был знаком с, наверное, самыми выдающимися умами, мыслителями своего времени России второй половины XIX века, и при том очень много потрудился на ниве российского просвещения. Да? Его знаменитая Татевская гимназия стала одним из примеров вот такого рачительного, отношения к образованию, к воспитанию детей. Из этой гимназии вышло очень много интересных учеников. Ну и вообще вот конец XIX века как-то особенно в России связан с поиском каких-то образовательных проектов. Университетский устав, Катковские реформы. Почему, как вам кажется? Почему вот такой интерес к образованию?
Вы знаете, я изучаю наследие Рачинского уже, наверное, четверть века. Ну, во-первых, потому что он был учителем моих прапрадедов. Угу. То есть все они на Смоленщине, в Бельском уезде, в Ржевском уезде жили. И так получилось, что учились в разных школах, которые основывал Сергей Александрович Рачинский. И память о нем жива в наших краях.
То есть он много школ основал, да? Не одну татевскую?
Несколько школ. 26 школ – это из того списка, который известен. Вот, а потом его ученики, он еще при жизни писал, что я воспитал 40 учителей. Они уже расходились по всей Российской империи. И школы Рачинского были в Минске, были на Черниговщине, где жил его брат Константин Александрович, директор сельскохозяйственной академии первой.
Директор. А какой статус у них был? Это были народные школы?
Церковно-приходские школы. В основном. Но некоторые школы были просто школы грамотности. Это вот самый вот первый уровень такой, где-то в деревне, в какой-то, где там учеников 7-8. Это просто была школа грамотности. А школы, где был храм в селах, да, там, допустим, вот в Татево и в окрестностях, в селе Береза, где родился архиепископ Николай Японский, будущий равноапостольный святой. Это все вот время и место, где жил Рачинский. Но о Рачинском мы говорим сегодня, потому что у нас есть серьезные проблемы в современной школе, и мы обращаемся к нему за помощью, и он достаточно много сделал для нашей страны, для своего народа, чтобы и сегодня помочь нам. Ведь Рачинский был основателем образцовой школы, которой до него не существовало. Были в разных имениях у помещиков школы, но все это было не систематизировано, все это было как-то неконтролируемо и не было выстроено определенной системой образовательной именно в церковно-приходской школе.
Ну вот я извиняюсь, ведь это время победоносцев, да? Это особый такой период в истории России, когда было открыто, если я не ошибаюсь, 6 тысяч церковно-приходских школ.
Больше даже. Больше. Это как раз было сделано трудами Рачинского и Победоносцева. Они дружили, в общем-то, всю сознательную жизнь. И
есть огромная переписка,
огромная,
с которой вы работаете
переписка,
сейчас,
да, с которой я работаю, и письма эти в рукописном отделе РГБ в Петербургской библиотеке. И все это просто необходимо изучать и собрать просто для того, чтобы понимать, что российское образование начиналось не с Луначарского.
Церковная приходская школа 4 класса, да?
У Рачинского 6 было.
6?
Да, да.
Я помню, с 4 классов. В советские времена еще говорили так унизительно. Ну, что, какое у него образование? Да, да. ЦПШ, церковная приходская школа. А церковная приходская школа – это было неплохое образование. Может быть, не хуже, чем сегодняшняя девятилетка, да?
Нет, ну, во-первых, церковно-приходская школа отвечала нуждам народа. То есть это была симфония школы и церкви. Крестьяне отдавали детей в школу с единственным расчетом, что они будут там в церкви, что они будут знать устав, что они будут молиться, что они будут соблюдать нравственные законы жизни. Вот это нужно было. И как можно вот было считать малограмотными людей, которые знали Евангелие. То есть они слушали каждое воскресенье и праздники проповедь в храме. А у Рачинского еще было при школе, ну вот в системе его образования, воскресное чтение. Эта картина изображена, есть такая картина, воскресное чтение в школе Рачинского, где изображен учитель, который сидит с книгой в большом зале и читает, что-то разъясняет крестьянам, там и дети, и взрослые, и пожилые люди. То есть были еще такие вот воскресные,
как воскресная школа,
беседы. Да, 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 да. То есть это все было абсолютно бесплатно.
А вот программа именно школы Рачинского, вот было, допустим, 6 тысяч больше церковно-приходских школ. А чем школы Рачинского отличались? Что он вот вносил свое в это церковно-приходское образование, кроме вот этих воскресных чтений?
Ну вот для начала стоит сказать о личности Рачинского, потому что школа – это всегда личность, вот.
Личность
основателя,
педагога.
Устроителя, да, да. И мы своих учителей школьных, естественно, вспоминаем тех, которые вот что-то дали жизненно важное. Так вот, Рачинский, во-первых, он происходит из старинного польского рода Рачинских, то есть это польская шляхта, они перешли в подданство России, вот эта ветка Рачинских в 17 веке, и дед и отец Рачинского уже были на воинской службе. Дед Рачинского служил в егерском полку, командиром был.
Дальше... Они перешли в православие? Когда они перешли на российскую службу, да?
Ну, разумеется.
То есть его предки еще, да?
Да, да, да. То есть если, значит, дед служил командиром в егерском полку, и дальше он был обер-полицмейстер Петербурга. Это дед Рачинского. Отец служил в Семеновском полку, и... Он был крестником императора Павла I. Что это значит? Это значит, что они дружили с императорской семьей, как-то вот в каких-то отношениях были доверительных, раз крестит ребенка император Павел I. И в семье Рачинских император Павел I был покровителем семьи, вот так считалось до конца царствования Романовых, пока вот не произошла эта вся трагедия русская. Вот. Рачинский учился в Московском университете сначала на медицинском отделении, а дальше на физико-математическом, так же, как и его брат Константин. И еще в студенческие годы они с братом основали такой фонд, семейный фонд Рачинских, из которого, из их средств направлялись на обучение за границу малоимущие студенты.
То есть это была богатая достаточно семья, да?
Да, это была богатая семья. У них имения были вот на Смоленщине, и имения были в Тамбовской губернии.
Но это удивительно все равно, что студенты основывают фонд помощи для других студентов. То не есть... великий князь или великая княгиня, это понятно. Но когда для своих же товарищей, да, они дают деньги, деньги своей семьи на то, чтобы другие ехали учиться за границу.
Да, но то есть они не прокутили, не прогуляли в клубе. А на деньги Рачинских учился будущий физик Столетов. Вот как пример. Я читала в РГАЛИ списки прямо по именные студентов, которые вот получали средства от Рачинских. Далее Рачинский обучался в Германии, в Веймаре, в Берлине, работал с профессорами Шлейденом, Шахтом. То есть вот эти люди стояли у истоков науки микробиологии. То есть у Рачинского диссертация о превращениях, о химических превращениях в тканях растений. То есть вот такие вот серьезные вещи.
Если я не ошибаюсь, он был ведь и переводчиком, и критиком Дарвина, да, в России.
Впервые, да, перевод Рачинского был вот трудов Дарвина.
Но это не означает, что он полностью разделял как бы концепцию дарвинизма, да?
Разумеется, нет.
И это интересно, ведь Дарвином занимались тогда самые разные люди. Вот Данилевский Николай Яковлевич, наш выдающийся цивилизационный мыслитель, он же был по образованию биолог, и основная работа, основной труд его жизни – это критика дарвинизма, критическое исследование дарвинизма. То есть Рачинский, получается, был настоящий ученый, который занимался, ну, как сейчас говорят, передовыми направлениями науки своего времени, в своей области, да, биологии. И, вообще-то говоря, наверное, мог сделать блестящую научную карьеру, как тот же Столетов, да?
Да. Рачинский, помимо своих научных трудов, активно интересуется искусством. Он переводит семейную хронику Аксакова на немецкий язык. И самое удивительное, она ведь завершается сказкой «Аленький цветочек». И вот спустя какое-то время из Германии приходит к нам сказка «Красавица и чудовище». То есть перелицованная вот та сказка «Аленький цветочек». Тоже вот такой факт. И этот труд аксаковский снискал очень большой интерес в молодежной среде. То есть я читала уже в переводе на русский язык отзывы немецких классиков на эту книгу, на семейную хронику Аксакова.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях писатель и журналист Ирина Ушакова. Мы говорим о Сергее Александровиче Рачинском, русском ученом, педагоге, мыслителе, который остался в памяти нашей как деятель, выдающийся деятель российского образования. Человек, который предложил свой проект православной школы. Вот сейчас мы много говорим о том, что школы и церковь должны сближаться, православные гимназии возникают с начала 90-х годов. Вот многие вообще этот опыт Рачинского используют. Я думаю, что многие даже и не знают, наверное, о таком мыслителе. А он издан, вот вы принесли в студию замечательную книгу, да, под
вашей
редакцией.
Да, я хочу представить книгу, которая вышла в Институте русской цивилизации у Олега Анатольевича Платонова в серии русских мыслителей консервативного толка. И
это очень известная серия. Очень наши известная. Радиослушатели наверняка в руках хотя бы одну книгу из этой серии держали.
Да, очень известная серия, в которой выходили труды митрополита Илариона Киевского. «Слово о законе и
благодати».
Благодати. Значит, выходили труды и Ломоносова, и Магнитского, ну, естественно, Пушкин, Гоголь, Тютчев, Шишков.
И современные наши Аксаков. Мыслители и писатели там выходят. Панарин Александр Сергеевич уходил.
Панарин, Белов.
Распутин Валентин Григорьевич.
Шифаревич.
Там его публицист. Шифаревич, да. То есть вот это целый ряд таких блестящих русских мыслителей.
Да.
Называется «Народная педагогика».
«Народная педагогика. Труды Сергея Александровича Рачинского». В эту книгу я как составитель включила, естественно, сельскую школу, которая переиздавалась около 7 раз еще до революции и была настольной, в общем-то, для учителей дореволюционных. Включила статьи Рачинского по образованию, в которых он выступает, к примеру, за то, чтобы классические языки оставались в гимназиях, греческий и латынь. Включила письма к духовному юношеству о трезвости, которые сегодня имеют очень большой спрос, потому что основаны семейные клубы трезвости, и отец Алексей Бабурин, протоиерей и врач, они, конечно, взяли вот за основу, за фундамент начинания Рачинского в этом направлении, потому что в 1882 году Рачинский основал общество трезвости у себя в селе, то есть он увидел проблему вот этих зависимостей и понял, что она мешает процессу обучения, что родители пьющие влияют на детей плохо, и получается все то, что вся его работа, ну, на смарку.
Ну, конечно, когда разное дома и в школе, в школе тебя Евангелие учат читать, а дома отец пьяный бьет мать, да? На смарку любая педагогика.
И что пойдет. Самое интересное, за Рачинским сразу же последовали десятки, сотни, а дальше тысячи людей. Есть список, опять же, вот в музее, в архиве РГАЛИ, где вслед за Рачинским обет трезвости дают человек 200. То есть они расписываются, имя, фамилия, написаны красивым почерком, то есть крестьяне грамотные, значит, они пишут много, раз они так красиво пишут. И дальше общество трезвости возникают и в Петербурге, и в Москве, и даже в Минске, и в Крыму. То есть это десятки тысяч людей. И на тот момент, вот где-то в 909 году, Россия стояла на 60-м месте по употреблению алкоголя. Ну вот в 90-е были у нас уже вот в 20 веке, Россия была на 3-м месте.
То есть сколько мы потеряли, да?
Ну да, то есть пьянство. И это даже.
А вот Толстой Лев Николаевич, он же тоже в это время ведет такую проповедь на трезвости, в круге чтения, публикует. Были какие-то связки, были какие-то отношения? Понятно, что Рачинский – это православный педагог, это православный человек, церковный, да? Толстой, ну, мы знаем, что он был фактически отлучен от церкви за то, что он не принимал ни божественность Иисуса Христа, ни таинство, ни молитву. Но все-таки как вот взаимоотношения этих двух титанов?
Они действительно и дружили, и даже были в свойстве, находились. А их знакомство произошло, когда Толстой вернулся с Крымской войны, из Севастополя. И я хочу сказать о Толстом как об офицере. То есть это все-таки значимо для нас. И вот этот его жест, когда он отдает Георгиевский крест свой солдату, он говорит, ну зачем он мне, а ему хотя бы будет пенсия. То есть к Толстому вот такое должно быть отношение уважительное, потому что он участвовал в боях, он проливал кровь за Отечество. И его роман «Война и мир», и его севастопольские рассказы, и эта концовка, где он говорит о славянстве, где он говорит о русском народе, вот это должно оставаться у школьников, вот это должно для нас быть близко и дорого. Вот. А Рачинский вернулся как раз из Германии, и их встреча, скорее всего, произошла в доме у Рачинского на Малой Дмитровке в Москве. Они были почти ровесниками. Лев Николаевич 1828 года, Рачинский 1833 год. И завязывается
их... В следующем году будет 190 лет.
Да, в следующем году 190 лет со дня рождения Рачинского. И завязывается их дружба, и в основном, конечно, они общались по школьному делу. То есть Рачинский, вернувшись из Германии, 10 лет преподавал на кафедре, им же основанной в Московском университете, кафедра физиологии растений. Кстати говоря, с профессором Александром Николаевичем Камневым мы сделали небольшой музей на кафедре в МГУ, на кафедре, вот, которую основал Рачинский, и установлена памятная доска Рачинскому.
Так на вот, биологическом факультете?
Да, на биологическом факультете, да, да. И там стоят витрины с документами, с копиями документов, все, что касается университета. Аттестат Рачинского, дальше письма там ученых со всего мира, которые какие-то коллекции дарили Рачинскому в университет и многое другое. Так вот, и Рачинский 10 лет живет в Москве, преподает на кафедре в Московском университете, ординарный профессор университета. Есть фотография, где он запечатлен вот с профессурой Соловьев, Капустин, в общем, весь цвет элита, скажем так.
Сергей Михайлович Соловьев, да? Историк.
Историк, да. А в 1872 году Рачинский вернулся в свое родовое имение и просто пришел в сельскую школу, провел урок математики. Разумеется, школа контролировалась и полицией, и церковью, и Министерством просвещения. Рачинского просили сдать экзамен на сельского учителя. И вот он, профессор ординарный, доктор наук, сдает в городе Белом экзамен на сельского учителя, и дальше 30 лет своей жизни он посвящает устройству школы.
Наверное, таких случаев в русской истории не было или было очень мало, потому что когда гимназический учитель потом становится профессором университета, это сплошь и рядом. Вот Лев Михайлович Лопатин, например, он преподавал по Ливановской гимназии. Ну, не всех же сразу берут в университет после окончания, да. Вот, поэтому человек работает в школе, в провинции или в столицах. Вот. Ну, а потом где-то пишет диссертацию, его берут в университет. А тут ординарный профессор Московского университета. Это высшая ступенька. То есть выше уже подняться нельзя в университетской табеле о рангах.
Ну да, и потом вот это я хочу сказать к вопросу о школе. Что такое школа Рачинского? А попозже скажу о Толстом. То есть это личность Рачинского, то есть это его знания безукоризненные. То есть он специалист, просто ведущий специалист в своей сфере. Потом это круг его знакомств, которое тоже, естественно, его напитывало вот этой интеллектуальной богатством, то есть это дружба с Толстым, дружба с Чайковским. В Германии он дружит с Ференцем Листом, они вместе написали гимн святому Франциску Ассизскому. То есть слова Рачинского, музыка Сабининой, обработка Ференца Листа. То есть гимн поют немецкие студенты. То есть Рачинского там любят, принимают, он бы мог просто остаться там и тоже быть просто на пике там славы, заниматься наукой. Дальше Рачинский ведь глубоко верующий человек. Есть его воспоминания, где он приходит подростком еще в Троицкий храм в Москве и описывает службу, то есть его впечатления вот эти мальчишеские, то есть это было в нем. То есть и когда он, естественно, основывал школу, это было не народничество, не движение вот это, которое было вот перед революцией, которая, ну, с иронией, не знаю, описана в художественной литературе, особенно в советском кинематографе, как шли в народ, и все это просто, ну, комично было. Ну, и трагично, в конце концов. А у Рачинского как раз была школа, которая давала действительно то, что нужно для народа, без крови, без вот этой ломки революционной. То есть он нашел путь, как изменить российское общество, в котором, естественно, были какие-то проблемы.
Давайте мы продолжим после небольшой паузы. Этот очень интересный разговор о Сергее Александровиче Рачинском, потому что это и сегодня может нам что-то подсказать, куда нам идти дальше, вот реформируя наше образование бесконечно. И все-таки, если мы не вернемся к каким-то духовным смыслам в образовании, наверное, никакой подлинной реформы не произойдет. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня Ирина Владимировна Ушакова, и мы говорим о писателе, мыслителе, педагоге Сергея Александровича Рачинском.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.